Урок 6. «Ибо есть ли какой великий народ?» Памятный стих. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Книга Второзакония, 4 глава, 8 стих. Данный урок в значительной степени сосредоточен на 4 главе книги Второзакония. Первые три главы Второзакония были в основном уроками истории, напоминающими израильтянам о том, через что они прошли до этого момента. К тому времени, когда мы переходим к 4 главе, урок истории обретает форму проповеди. Пересказ событий служил определенной цели – показать людям силу и благодать Божью, действующую среди них, и то, что Господь остался верен завету, несмотря на их неверность. 4 глава начинается с еврейского слова, союза и наречия, «веата», которое можно перевести как «и теперь» или «и так теперь». Они только что рассмотрели свою недавнюю историю, напоминание о том, что сделал Бог, ведя их к этому моменту. Таким образом, или «и так теперь», они должны делать то, что Бог велит им делать в ответ. Вот почему первый глагол, который появляется после фразы «и так теперь», это «шама», тот же глагол и в той же форме, который используется в начале молитвы «шма». Его значение — «слышать», «слушать» или «повиноваться». Примечательно, что он повторяется на всем протяжении Второзакония.
Воскресенье, 31 октября. Не прибавляйте и не убавляйте. Прочитайте Второзаконие, 4 главу, 1 и 2 тексты.
«Ныне слушай, Израиль, те установления и те правила, соблюдение которых я буду учить тебя. Повинуйтесь им, чтобы вы живы были, и, завершив путь свой, могли овладеть той землей, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Ничего не прибавляйте и ничего не отнимайте от тех заповедей, блюсти которые я вменяю вам в обязанность, чтобы вы исполнили заповеди Господа Бога вашего, какие я вам излагаю».
Какое конкретное предостережение Господь дал им в отношении своих постановлений и законов? Прочитайте Второзаконие, 12 главу, 32 текст.
«Все, что я повелел вам, исполняйте в точности. Никто да не посмеет добавить к этому что-либо или убавить».
Как вы считаете, почему именно об этом их сразу же нужно было предупредить? Господь велит им исполнять постановления и законы, а не прибавлять и не убавлять от них. Зачем говорить такое? В конце концов, зачем кому-то желать изменить Божий закон? Разумеется, мы знаем ответ. Сатана был настойчив и неутомим в стремлении продолжить начатое на небе дело, то есть изменить закон Божий. Ему удалось навязать миру свою точку зрения, которую он начал отстаивать на небе еще до своего изгнания. А именно, что закон Божий ошибочен и должен быть пересмотрен. Значительная часть христиан по исповеданию, если не на словах, то своим отношением показывает, что разделяет это заблуждение. Когда мы размышляем об истории древнего Израиля, мы видим, что во многих случаях израильтяне попадали в беду, потому что не только игнорировали определенные предписания закона, что во всех практических отношениях было убавлением от закона, но и прибавляли к нему, внедряя практики, которые не были оговорены в законе и которые, по сути, привели в итоге к его нарушению. Приведите примеры из истории и из современной жизни, когда люди прибавляли что-то к закону Божьему или убавляли из него. Примеры нарушений принципа «не прибавляйте к тому, что я заповедую вам». Также примеры нарушений принципа «не убавляйте от того, что заповедал Господь». Приведите другие примеры текстов из Библии, где Бог строго предупреждал не изменять целостность Писания. Когда евреи, в конце концов, получили обещанную им землю, они часто игнорировали прямые предостережения Бога, например, об идолопоклонстве. В результате они следовали многим языческим обычаям. Ко времени Иисуса они добавили всевозможные человеческие традиции, которые, как сказал сам Иисус, устранили заповедь Божью. В любом случае, прибавлялось ли что-то к закону или убавлялось из него, закон изменялся, в результате чего народ страдал от последствий. Каким образом нам нужно быть осторожными, чтобы не прибавлять и не убавлять от того, что Бог велит нам делать?
Понедельник, 1 ноября. Ваал Фигор. Во Второзаконии 4 главе 3 и 4 тексте сынам Израилевым дается еще немного урока истории. Чтобы это служило напоминанием о прошлом и о том, какие духовные и практические истины они в идеале должны из него извлечь. История, связанная с Ваал Фигором, описана в числах 25 главе с 1 по 15 стих. Прочтите ее.
«В пору пребывания израильтян в Шитиме мужчины их распутничали с мавитянками, а те приглашали их к участию в праздничных жертвоприношениях своим богам. И ели израильтяне с ними и поклонялись божествам их. И когда Израиль так привязался к Ваал-Пеору, разгневался на него Господь и велел Господь Моисею: «Схвати всех предавшихся сему разврату вождей народа и предай их казни перед Господом, на виду у всех, чтобы отвратить гнев Господень от Израиля». Моисей возложил это на судей Израилевых. «Каждый из вас, — сказал он им, — должен предать смерти всех тех людей в своем колене, что привязались к Ваал-Пеору». И как раз в то время один израильтянин вел к себе в свой семейный шатер медьянитянку на глазах у всех, кто в покаянии сокрушался у входа в шатер откровения. Он делал это с полным пренебрежением к Моисею и всей общине Израиля. Увидев такое, Финеас, сын Элиазара, внук Аарона, священника, отделился от тех, кто сокрушался в покаянии, и, взяв копье, проследовал затем в его шатер. Одним ударом копья он пронзил обоих, израильтянина и женщину, пригвоздив их. И тогда прекратилось истребление сынов Израилевых, но уже 24 тысячи было умерщвлено к тому времени. Господь сказал Моисею: «Финеас, сын Элиазара, внук Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, вознегодовав на грех среди них, как и я на него негодую, так что я не истребил их в своем негодовании. Так вот, скажи ему: с ним заключаю я договор, завет мира. И будет завет сей и ему самому, и всем потомкам его заветом вечного священства их. Ведь с рвением достохвальным явил Финеас ненависть ко греху во имя Бога своего и восстановил единение с Господом сынов Израилевых. А имя поверженного израильтянина, убитого вместе с медьянитянкой, тоже известно. То был Зимри, сын Салу из вождей колена Симеона. Медьянитянку же звали Козби. Она была дочь Цура, главы одного из племен медьянитянских».
В чем состоял грех израильтян? Какие духовные и практические уроки народ должен был извлечь из этой печальной истории? Какое бы неудобство нам не доставляли истории об истреблении Израилем некоторых из окружавших его языческих народов, этот рассказ, безусловно, помогает объяснить логику, лежащую в основе такого повеления. Израиль должен был свидетельствовать окружавшим его языческим народам о единственном и истинном Боге. Израильтяне должны были быть примером, показывающим, каким должно быть поклонение истинному Богу. Вместо этого, следуя окружавшим их языческим богам, они часто впадали в прямое восстание против того самого Бога, которого они должны были представлять миру. Хотя слово «блудодейство» часто имеет духовное значение, поскольку Израиль шел вслед языческих богов и обрядов, в этом случае язык и остальная часть этой истории предполагает, что это было сексуальное прегрешение, по крайней мере, сначала. И здесь сатана снова воспользовался падшей человеческой природой, используя языческих женщин, чтобы соблазнить мужчин, которые, очевидно, позволили соблазнить себя. Несомненно, акт физического блуда также перерос в блуд духовный. Причастные к этому люди со временем увлеклись языческими обрядами поклонения, в которых Израиль последовал Ваал-фигуру. То есть они каким-то образом привязались к этому ложному богу и даже приносили ему жертвы. Несмотря на все, чему их учили и что им говорили, они были готовы отбросить все это прочь в пылу страсти и похоти. Как такое могло произойти? Легко. Ожесточив свою совесть первым грехом физическим, они дошли до того, что впали во второй, духовный, который и был конечной целью сатаны. Они настолько низко пали, что, согласно Библии, один мужчина привел женщину-мадианитянку прямо в стан на глазах Моисея и на глазах народа, который плакал возле скинии. В чем сегодня может быть опасность Ваал-фигура для народа Божьего?
Вторник, 2 ноября. Прилепитесь к Господу, Богу вашему. Тысячи погибли во грехе с Ваал-фигуром. Всякий человек, последовавший Ваал-фигуру, был уничтожен. Однако многие не пошли по пути отступничества. Кто они? А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне. Второзаконие, 4 глава, 4 текст. Как вы считаете, почему одни израильтяне прилепились к Ваал-фигуру, тогда как другие остались верны Господу? Обратите внимание на контраст между словами «все» в этом стихе и «всякий» в предыдущем. «Всякий», то есть все, кто последовал Ваал-фигуру, был уничтожен. Но «все», то есть «всякий», кто прилепился к Господу, были живы. Тогда не было золотой середины. Нет ее и сейчас. Мы либо за, либо против Иисуса. Еврейское слово «давак», означающее «прилепиться», часто указывает на твердую приверженность решению присоединиться к чему-то вне себя. Корень этого же еврейского слова используется в книге «Бытие» во 2 главе, когда мужчина оставит свою семью и прилепится к своей жене. В этом же контексте он появляется еще 4 раза во Второзаконии. И в каждом случае идея была той же. Они, народ, должны были прилепиться, прилипнуть к своему Богу. То есть они должны были отдать себя ему и черпать у него силу и крепость. Важно помнить, что сам народ является субъектом данного глагола. Они должны сделать это — прилепиться. Они должны принять решение прилепиться к Богу, а затем Его силой избежать грехопадения. Какие опасности есть сегодня у христиан прилепиться к мирскому? Какие советы Библии помогали вам в жизни не прилепиться к миру и прилепиться к Господу? Бог верен. Он может удержать нас от падения. Но мы должны сделать осознанный выбор, как это сделали верные у Ваал-фигура — прилепиться к Богу. Если это так, то мы можем быть уверены, что каким бы ни было искушение, мы сможем остаться верными. Как молитва, изучение Библии, поклонение и общение с единоверцами помогают нам прилепляться к Господу.
Среда, 3 ноября. «Ибо есть ли какой великий народ?» Следующие несколько стихов после Второзакония 4 главы 4 стиха являются одними из самых глубоких и красивых текстов во всем Писании. Особенно это видно в еврейском языке, здесь он великолепен. Кто-то может сказать, что по сути прямо здесь и находится весть Второзакония, а все остальное является комментарием. Читая эти стихи, подумайте о различных способах, какими изложенный здесь принцип может быть применен сегодня и к нам. Прочитайте книгу Второзакония, 4 глава, с 5 по 9 стих.
Вот я теперь учу вас установлениям и правилам, как повелел мне Господь мой Бог, чтобы вы соблюдали их, когда войдете в ту страну и завладеете ею. Соблюдайте с усердием, и это покажет другим народам вашу мудрость и разум ваш. Услышав обо всех этих установлениях, они скажут: «Воистину это великий народ. Он наделен мудростью и разумом». И действительно, есть ли на свете другой великий народ, божество которого было бы так близко к нему, как близок к нам Господь Бог наш, когда бы мы не призывали его? И есть ли еще какой великий народ, получивший установления и правила столь же справедливые, как весь этот закон, который излагаю вам ныне? Только заботься о том, Израиль, чтобы был ты всегда на страже души своей, дабы не забыть тебе о тех делах, которые видел своими глазами. И да не исчезнет то из памяти во все дни жизни твоей. Рассказывай о том детям и внукам своим.
Книгу Второзакония, 4 глава, с 32 по 35 стих.
Ты только попытайся узнать о прошлом, о том, что было задолго до тебя. С того самого дня, когда Бог сотворил на земле человека. Расспроси повсюду, от одного края небес до другого. Разве бывало когда что-нибудь столь же великое? Слышали ли прежде о чем-то подобном? Какому еще народу случалось слышать голос Бога, взывавшего из огня, и остаться после того живым? Бывало ли такое, чтобы какой-то Бог попытался взять себе народ, освободив его из-под власти другого народа силой бедствий, знамений, чудес и войны могущественной рукой своей, простертой, наводя великий ужас? Словом, всем, что сделал для вас Господь Бог ваш в Египте у вас на глазах. Тебе, Израиль, дано все это было увидеть, чтобы понял ты: Господь есть Бог, и нет другого, кроме Него.
Выделите из текста, что именно сделало израильский народ великим народом. Господь желает, чтобы люди осознали, что они были призваны и избраны по особой причине. Они — великий народ, подобно тому, как Бог сказал Аврааму непосредственно после первого призыва выйти из земли халдеев: «И я произведу от тебя великий народ». Но цель их созидания как великого народа заключалась в том, чтобы они могли быть благословением всем племенам земным. И хотя высшим благословением будет то, что Иисус, Мессия, придет через их потомков, до тех пор они должны были быть светом миру. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Не то чтобы в них было спасение, но через них должен был открываться истинный Бог, кто один только может спасать. Израиль поклонялся и служил Богу, сотворившему вселенную, Господу неба и земли. Язычники поклонялись горам, камням, дереву, но фактически демонам. Какая огромная разница! В этих стихах Моисей указал на две вещи, которые делали Израиль особенным. Во-первых, Господь был близок к ним, находился среди них во святилище, а во-вторых, благодаря справедливым постановлениям и законам, как весь закон сей. Прочитайте книгу Второзакония, 4 глава, 6 стих.
Соблюдайте с усердием, и это покажет другим народам вашу мудрость и разум ваш. Услышав обо всех этих установлениях, они скажут: «Воистину это великий народ. Он наделен мудростью и разумом».
Какая особая цель была у Господа, что Он избрал Израиль быть особым народом? Несомненно, Израилю было дано так много. Каков же был их отклик? Подумайте и порассуждайте об особой роли Адвентистской Церкви как избранного Богом народа последнего времени.
Четверг, 4 ноября. Мудрость ваша и разум ваш. Как мы видели, ситуация, записанная во Второзаконии в 4 главе с 1 по 9 текст, была ярким выражением не просто особого статуса израильского народа, но и его миссионерского призвания. Все эти стихи пронизаны идеей, что им нужно повиноваться, то есть делать то, что Господь повелел им. Прочитайте еще раз Второзаконие, 4 главу, 6 текст.
«Соблюдайте с усердием, и это покажет другим народам вашу мудрость и разум ваш. Услышав обо всех этих установлениях, они скажут: «Воистину, это великий народ, он наделен мудростью и разумом».
Что конкретно Господь говорит об их мудрости и разуме в глазах этих народов? На первый взгляд может показаться, что сами постановления и законы содержали мудрость и разум. Но это не то, о чем говорит данный библейский стих. Да, Господь научил их постановлениям и законам, но их мудрость и разум исходили из того, что они придерживались их, повиновались им. Их послушание — вот что было их мудростью и разумом. Израиль мог иметь самую лучшую систему законов, правил и предписаний, которую мир когда-либо видел, что так и было. Но какая от этого была бы польза, если бы Израиль не следовал ей? Их мудрость и разум исходили из проявления Божьих законов в их жизни, когда они исполняли их в режиме реального времени. Они должны были жить согласно истинам, данным им Господом, и они могли делать это, только повинуясь им. Ведь свет и вся истина не пойдут на пользу ни им, ни окружающим их язычникам, если израильтяне не будут жить в соответствии с этой истиной. Следовательно, снова и снова их призывают к послушанию. Потому что их повиновение постановлениям и законам, а не сами постановления и законы, было тем, что имело значение. Ведь они должны были свидетельствовать миру. Послушание евреев закону Божьему позволило бы им достичь чудесного процветания перед лицом всего мира. Тот, кто смог дать им изначальную мудрость и мастерство, мог бы оставаться их учителем и далее, чтобы еще более возвысить и облагородить их через соблюдение его законов. Если бы они были послушны, они оградили бы себя от болезней, поражавших другие народы, и получили бы благословение еще большей силы интеллекта. В их процветании должна была быть явлена слава Божья, его могущество и сила. Они должны были стать народом священников и князей. Бог снабдил их всем необходимым, чтобы они стали величайшим народом на земле. Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 главу, с 13 по 16 тексты.
«Вы — соль земли, но если соль станет пресной, что сделает ее соленой? Ни на что она не годится больше, ее выбрасывают вон под ноги людям. Вы — свет мира, не может быть скрыт город на вершине горы расположенный. И когда зажигают светильник, не под сосуд его ставят, но на подставку, и он светит всем в доме. Пусть и ваш свет людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
А также прочитайте книгу Второзакония, 4 главу, 6 текст.
«Соблюдайте с усердием, и это покажет другим народам вашу мудрость и разум ваш. Услышав обо всех этих установлениях, они скажут: «Воистину, это великий народ, он наделен мудростью и разумом».
Какие параллели можно обнаружить в словах Иисуса со словами из Ветхого Завета? Каким образом мы, как адвентисты седьмого дня, должны применять эти слова?
Пятница, 5 ноября. Для дальнейшего исследования. С самого начала великой борьбы на небе намерением сатаны было свергнуть закон Божий. Чтобы достичь этого, он восстал против Творца и, будучи изгнан с неба, продолжает ту же борьбу на земле. Обольщать людей и заставлять их нарушать закон Божий – вот самая главная цель, которую он упорно преследует. Достигается ли это попранием всего закона или же отвержением одной из заповедей, в конечном счете результат один и тот же. Согрешающий в одном чем-нибудь проявляет пренебрежение ко всему закону, своим влиянием и примером
поощряет беззаконие и становится виновным во всем. Относительно Валфигора Эллен Уайт писала: «Они отважились ступить на запрещенную территорию и, конечно, попали в сети сатаны. Увлеченные музыкой и танцами, плененные красотой языческих весталок, они изменили своему Господу. Опьяненные всеобщим весельем и пиршеством, одурманенные вином, они потеряли всякое чувство контроля над собой. Страсть овладела всем их существом, и, осквернив свою совесть похотью, они поддались уговорам поклоняться идолам. Они приносили жертвы на языческих алтарях и участвовали в самых непристойных обрядах». Вопросы для обсуждения. Первый. У нас, адвентистов седьмого дня, есть особое предназначение в этом мире, подобно древнему Израилю. Подумайте обо всем, что нам было дано, в отличие от окружающего нас мира и в отличие от других церквей. Каков наш отклик? Насколько хорошо мы проявляем нашу мудрость и разум перед миром? Второй. А вы, прилепившиеся Господу Богу вашему, живы все до ныне. К тому же субъект глагола «прилепиться» — это народ. Господь не будет прилепляться к нам в том смысле, что Он не будет принуждать нас к себе. Напротив, используя священный дар свободы воли, мы должны принять решение стать с Ним едиными. Как мы можем сделать этот выбор и прилепиться к Нему? Третий. Более подробно остановитесь на вопросе в материале «За воскресенье». Что это значит «прибавить или убавить от заповедей Божьих»? Помимо очевидного, например, попытки изменения субботы, как могут искажаться истины слова так, что нам будет это сложно заметить?